Здравствуйте, в эфире очередной выпуск «Фанткаста». Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастики, что было, что будет, чем сердце успокоится. С вами ведущий Василий Владимирский, и напомню, что наша передача выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально подписавшись на наш подкаст. Да, на всякий случай, вновь напоминаю про нашу страничку на Boosty, где можно найти не только все выпуски фанткаста, но и текстовые сценарии, если этот формат вам ближе. Чем больше подписчиков, тем больше шансов на развитие нашего скромного проекта. Ну а спонсор нашего настроения по-прежнему Александр Лебедев, а могли бы быть и вы. Сегодня мы будем говорить о революции, но пусть вас эта заявка не смущает. Речь пойдет, понятное дело, не о революционных солдатах и матросах, отважно штурмующих Зимний дворец, оплот мировой буржуазии, а совсем о других событиях. Хотя и не менее потрясающих, в смысле потрясающих основы установленного миропорядка. На сей раз попытаюсь сформулировать и рассказать, как, когда и при каких обстоятельствах радикально менялся вектор развития зарубежной и отечественной фантастики. Ну, знаете, возникает из ниоткуда новое движение, новая литературная группа со своими манифестами, со своими революционными текстами, и все остальные писатели начинают хлопать себя по лбу. Черт возьми, а ведь действительно, и так можно было писать, что ж мы сами-то раньше не догадались. Долгие продолжительные аплодисменты, а лет через 5-10 всему фэндому начинает казаться, что так всегда писали, ничего необычного, совершенно нормальное рядовое дело. Но еще я попытаюсь выделить закономерности, разобраться, чего общего у всех этих революций, какие условия нужны, чтобы радикальный прорыв привел к чему-то дельному. Может быть, не сегодня, а в следующем выпуске. Тема, на самом деле, интересная, тема необъятная. Даже если скакать по верхам и обходиться только главными тезисами, здесь можно говорить часами. Так что разобью ее на два выпуска фанткаста. Сегодня расскажу о трех таких революционных поворотах в англо-американской жанровой литературе, а в следующем выпуске о двух прорывах в фантастике отечественной. Ну и попробую объяснить, почему, с моей точки зрения, нам с вами ничего такого в ближайшем будущем не светит, чего для этого капитально не хватает. Надеюсь, мы сумеем втиснуться в это ограниченное время, не растекаясь особо мыслью по древу. Если вы чего-то не услышали в этом выпуске фанткаста, ждите, все будет в следующем. Я небольшой любитель спорить о приоритетах, но приходится признать, что родина современной фантастической индустрии, какой мы ее знаем и какой мы ее себе представляем, это Соединенные Штаты Америки. Да, фантастику писали француз Жюль Верн, англичане Герберт Уэллс и Артур Конан Дойл. Ее писали Владимир Обручев, Александр Беляев, Михаил Булгаков, Алексей Толстой, кто только не писал. Но именно как индустрия с конкурирующими специализированными журналами, с десятками и сотнями профессиональных писателей-фантастов, живущих на литературные гонорары, это именно американская фишка. Возможно, если бы не Первая мировая война в Европе, если бы не русская революция, не сворачивание НЭПа, не учреждение Союза писателей СССР, все сложилось бы иначе. Но мы имеем то, что имеем, приходится с этим как-то мириться, с этим как-то жить. Что показательно, прошло чуть больше 10 лет с момента превращения фантастики именно в индустрию, а ее уже перетряхнула первая внутренняя революция. Журнал Хьюга Гернсберга «Amazing Stories», от которого обычно ведут отсчет, впервые вышел в 1926 году. А уже в 1938 году полновластным редактором журнала «Astounding Science Fiction» становится Джон Вуд Кэмпбелл и переворачивает все с ног на голову. Именно с его приходом связывают начало золотого века англо-американской фантастики и, в общем, связывают абсолютно заслуженно. Это, в общем, и есть первая революция в научной фантастике. У Джона Вуда Кэмпбелла было свое четкое представление о том, какой должна быть НФ. По тем временам абсолютно новаторская, совершенно не похожая на приоритеты его коллег и предшественников. Это сейчас нам все, что он предлагал, кажется банальным и само собой разумеющимся. А тогда многие писатели, и читатели, да и редакторы были просто в шоке. Какой же была американская НФ до Кэмпбелла? Прежде всего, она была неправдоподобной, почти анекдотической. Выходит такой Джон Смит из бара, а на улице его встречает звездная принцесса в кожаном бикини. «Джон, ты нужен галактике». И поехали приключаться. Или хуже того, выходит Джон Смит из университетской аудитории, а на улице его подстерегает безумный профессор в замызганном лабораторном халате. «Пойдем, Джон, я расскажу тебе, как устроена моя новая летающая машина». То есть все эти фантастические допущения использовали обычно или чтобы раскочегарить авантюрный сюжет, или чтобы дать повод закатить длиннющую лекцию о влиянии мочи на солнечные лучи, желательно с формулами и графиками. Не без исключений, конечно, но в основном было все именно так. Джон Кэмпбелл имел другой пунктик, другую идею фикс. Он ориентировался на правдоподобие. Не на наукообразность, а именно на реалистичность и внутреннюю логическую выстроенность текста. Если пишешь про мир, где машины летают, будь любезен, продумай не только механизм, который позволит автомобилю оторваться от земли, задумайся о том, как изменится правило дорожного движения, как изменится психология водителей, как поменяется профессиональный сленг, что будет с экономикой и логистикой, кто и как будет эти вот летающие автомобили обслуживать, какие старые проблемы отпадут и какие новые появятся, и так далее, и тому подобное, миллион всяких деталей и мелочей. Тащить это в текст, конечно, ни в коем случае не надо, иначе все скатится к той самой лекции профессора, совершенно неправдоподобной. Но в голове все это автор обязан держать. По Кэмпбеллу научно-фантастический рассказ должен выглядеть точно так же, как рассказ реалистический, но написанный через 50-100 лет, чтобы его было не стыдно опубликовать в нормальном, не фантастическом журнале в мире, где люди действительно пересели на эти вот летающие автомобили. Кстати, мой пример не совсем абстрактный. Именно транспортным средством посвящен один из лучших ранних рассказов Роберта Хайнлайна «Дороги должны катиться». Там, правда, речь не о летающих машинах, а о самодвижущихся дорогах. Ими фантасты 30-х тоже были прямо одержимы. Повторю, нам сейчас такой подход кажется очевидным, но он не был очевидным для современников Кэмпбелла. Многие фантасты старой школы просто не тянули, не способны были соответствовать этому вот запросу. Но Кэмпбелл не унывал, искал и находил новых авторов, своих авторов, тех, кто откликнулся на его запрос с энтузиазмом. А некоторых и с нуля воспитывал. Так, собственно, и появились птенцы гнезда Кэмпбелла, Азимов и Хайнлайн, Саймак и Бестер, Декамп и Катнер и многие другие. В общем, авторы, которых мы первым делом сегодня вспоминаем, когда разговор заходит о старой доброй фантастике. А вот старые добрые фантасты когда-то тоже были рысаками, то есть революционерами и практически радикалами. По меркам фантастического гетто, но это уже немало. Что важно, так это то, что читатели приняли эту революцию с восторгом. Чуваки, которых нашел Кэмпбелл, быстро стали лидерами и законодателями моды, а звезды предыдущего поколения отошли на второй план. Те, кто пришел в фантастику позже, или подражали, или отталкивались от произведений Хайнлайна, Азимова, Кларка и других птенцов гнезда Кэмпбелла, иными словами, революция в научной фантастике свершилась и одержала сокрушительную победу. Конечно, у этого подхода были свои ощутимые минусы. Такой вот реализм, пусть и фантастический, сковывал полет фантазии и напрочь отсекал любые эксперименты. Писателей, желающих странного по Стругацким, это, конечно, напрягало. Заканчивалось обычно тем, что они начинали бодаться с Кэмпбеллом, но редактор был неумолим, и некоторые в итоге просто завязывались с фантастикой на некоторое время, как тот же, например, Альфред Бестер. Кроме того, напомню, на пике золотого века НФ считалось, что журналы фантастики адресованы прежде всего мальчикам-подросткам, одержимым любовью к науке и приключениям, что, понятное дело, тоже накладывало на авторов определенные ограничения. Для научной фантастики революция Кэмпбелла стала большим шагом вперед, но литература в целом продолжала развиваться, продолжала двигаться, и постепенно некогда революционная концепция превратилась в концепцию консервативную. Естественно, напряжение накапливалось, и все это не могло не закончиться очередным ярким зрелищным взрывом, какой и последовал в 60-х, в эпоху «Детей цветов» и рок-н-ролла. Тут важно подчеркнуть, что большинство авторов, к этому взрыву причастных, начали публиковаться раньше, еще в 50-х. Кто-то у того же Кэмпбелла, кто-то у Горация Голда, который модернизировал кэмпбеллский концепт, но на самом деле недалеко от него ушел. Кто-то в журналах Фредерика Пола и тому подобных изданиях. Но Вторая мировая война закончилась, Великая депрессия отступила, жить стало легче, жить стало веселее, все силы уже не надо было тратить на элементарное выживание и получение каких-то полезных прикладных профессий, вроде инженера по технике безопасности или там велокурьера. В результате в фантастику пришло довольно много людей с приличным гуманитарным образованием, А если без образования, то широко эрудированных, начитанных не только в НФ, но и в литературе вообще. Это не Неазимов, который гордился, что минимум до 50-х Хемингуэя не читал. Брайан Олдис, Джеймс Грэм Бауэр, Томас Диш, Харлан Эллисон, Филипп Дик, Самуэл Дилейни, Роберт Сильверберг, Джон Браннер, Роджер Желязный, Филипп Фармер и так далее, они, в принципе, втискивались в рамки, принятые в научно-фантастическом гетто, но втискивались с трудом, со скрипом и с насилием над собой, что их, естественно, не радовало. Так получилось, что рассерженные молодые люди, любящие за кружечкой пенного побухтеть о литературном убожестве и беззубости старой доброй фантастики, сплотились сперва в Великобритании. Видимо, к этому располагал общий контекст. Сообщество писателей-фантастов в Соединенном Королевстве было менее многочисленное, чем в США, но более тесное. Европейский уровень образования повыше, чем у американских коллег, печататься особо было негде, своих британских NF-журналов и специализированных издательств раз-два и обчелся. В мейнстрим, опять же, как Рэй Брэдбери или Курт Вонегут, особо не сбежишь, слишком высокая конкуренция. Как тут не засесть в пабе? Ну и что греха таить, в Соединенном Королевстве с его сословным расслоением низкий статус писателя-фантаста, когда до истеблишмента, как от Москвы до Пекина, давил на психику, очевидно, еще сильнее, чем в Соединенных Штатах. Дальше история известная. По сути, в Британии был один регулярно выходящий журнал фантастики «New Worlds», «Новые миры». Запустился он в 1946 году, печатался с перебоями, но более-менее стабильно. Но к середине 60-х журнал почувствовал себя совсем неважно. Тут подкосила и конкуренция с американскими изданиями, повалившими на британский рынок, и общий кризис журналов, и невысокая покупательная способность англичан с трудом выбивавшихся из послевоенной разрухи. И в этой ситуации Джон Карнелл, редактор журнала New Worlds, передал бразды правления в руки юного Майкла Муркока. Когда вышел первый номер журнала под его редакцией, Муркоку натурально только что исполнилось 25 лет. На самом деле, эта передача произошла по принципу «на те убоже, что нам не гоже», журнал, как я говорю, дышал на ладан, а Карнеллу уже предложили другую, более престижную и высокооплачиваемую работу. Но случилось невероятное. Муркок и его те самые друзья из паба сумели найти деньги, где и как, это отдельная история, по-своему увлекательная, почти детективная, но не совсем по нашей сегодняшней теме. Важно другое. Новые миры преобразились и расцвели. Муркок, Баллард и компания завалили читателей манифестами с цитатами из Уильяма Берроуза типа «Если писатели хотят описывать передовые методы космической эры, они должны изобрести столь же продвинутые методы письма, чтобы правильно с ними справляться». Ну и, конечно, новые миры начали активно публиковать произведения, написанные с использованием этих самых передовых методов, ну как, собственно, фантасты 60-х эти методы себе представляли. Причем печатались там не только тексты британских авторов, но и то, что писали фантасты в США, от Роджера Желязной до Нормана Спиннерда, но по разным причинам не могли там пристроить. Однако главная заслуга «Новых миров», главная заслуга Муркока как редактора, на мой взгляд, заключалась в том, что он дал сигнал. Да, можно писать и так. Найдется площадка для публикации, найдутся читатели, найдутся коллеги, которые морально поддержат и вручат какую-нибудь премию. И вот этот вот сигнал услышала широкая общественность. Вслед за New Worlds вкус к экспериментальной прозе, пусть не настолько радикальный, к фантастике для взрослых, а не для школоты, проснулся и у других издателей. Авторы, близкие к этому движению, начали получать крупные награды, начали выходить резонансные антологии под редакцией Дилейни, Эллисона, Джудит Мэрилл и так далее. В общем, все завертелось. Итог революции новой волны – резкое расширение поля возможностей. Хочешь писать, как завещали Жюль Верн и Эдгар Райс Берроуз, вперед из песней. Но если хочешь писать, как Уильям Берроуз и Джеймс Джойс, тоже никто не помешает, никто не будет хватать за грудки с воплями «Да как так можно? Это же фантастика, нас дети читают». Ни тот, ни другой подход не гарантирует успех со 100% вероятностью. Но хочешь экспериментировать – экспериментируй, у нас все пути открыты. Если попробовал и не преуспел, некого винить, кроме самого себя. Как по мне, не менее важный шаг для фантастики в целом, чем революция Джона Вуда Кэмпбелла. Ну и, наконец, надо сказать о третьей революционной вехе в истории англо-американской фантастики – о революции киберпанков. Это уже, считай, наши дни практически на моей памяти. О том, что такое настоящий киберпанк, как он родился, как развивался, я уже рассказывал в одном из выпусков фанткаста, повторяться не буду, можете послушать отдельно. Сейчас для нас важно, что же такое новое революционное киберпанк принес в литературу и благодаря чему стал, собственно говоря, успешен. Первое, конечно, это удачно подобранный момент. 80-е годы – эпоха нескольких технологических прорывов, какие-то покрупнее, с важными последствиями, какие-то поменьше, более локальные, но все это прорывы шли прям косяком. Прежде всего, это начало IT-революции, тот момент, когда персональный компьютер таки пришел в каждую американскую семью, на каждое рабочее место. Ну, может быть, не на каждое, но на многие. Но почти параллельно с этим начало активно развиваться кабельное телевидение, стремительно захватившее почти половину рынка, а пиратских радиостанций, вещающих на коротких, иногда на средних волнах, стало больше, чем легальных. Регулировать все это из рук вон плохо. Любой мамкин диджей мог купить за сотню баксов подержанную радиостанцию и транслировать на пару окрестных деревень хоть рождественские гимны, хоть Моцарта, хоть регги. В итоге поп и контркультура поперла в массы со страшной силой, неконтролируемой цензурой и необлагаемой налогами. Во-вторых, конечно, будущим киберпанкам удивительно повезло с «Евангелистом», как в свое время «Новой волне» повезло с Майклом Муркоком. Брюс Стерлинг, может, сам по себе и не был выдающимся писателем, зато пропагандистом и идеологом оказался, ну, просто прирожденным. Он сумел собрать вместе всех этих ребят с близкими взглядами и приоритетами, от Джона Ширли и Пэт Кэддиган до Уильяма Гибсона, объединить, начать продвижение на конвентах, заинтересовать больших игроков на жанровом рынке, ребят вроде Гарнера Дозуа, вроде редакции журнала «Омни». В лучшие его годы Стерлинг просто жег глаголом направо и налево, как напалмом. Ну и не в последнюю очередь он сумел сформулировать, что же такое новое несут в литературу киберпанки, чем они отличаются от иных прочих, и от фантастов старой школы, и даже от новой волны. Это уже очень важно, это уже прям принципиальный момент. В 1986 году в предисловии к антологии «Зеркальные очки» Стерлинг писал: «Слияние стало главным источником культурной энергии нашего поколения. Произведения киберпанков шли параллельным курсом с поп-культурой 80-х, рок-видео, хакерским подпольем, раздражающим звучанием хип-хопа и скретча, лондонским и токийским роком и синтезаторов. Явление, направление развития имеет глобальную природу, а киберпанк выступает его литературной составляющей». Иными словами, киберпанки в своем литературном творчестве объединили приемы, методы и темы современной им поп- и контркультуры. И это стало их коньком, их волшебной палочкой, которая превратила, собственно, тыкву в карету. На самом деле киберпанки не то чтобы стали первыми и единственными на этом пути. У них, естественно, были предшественники, в основном из той же «Новой волны». Джеймс Грэм Баллард в каждом первом интервью твердил о необходимости такого вот синтеза. Майкл Муркок в широко известном в узких кругах цикле о Джерри Корнелиусе именно такую постмодернистскую солянку заваривал, ну уж как умел. Или там Дилани в «Дальгрене». Всех этих авторов киберпанки не раз и не два вспоминали с глубоким уважением. Но это отдельный случай. В целом Стерлинг, как ни удивительно, был прав. Не только олдскульные научные фантасты и сочинители бесконечных фэнтезийных мыльных опер, но и авторы вполне продвинутые, не чуждые эксперименту, к началу 80-х старались держаться подальше от поп-культуры. У Дос Пасоса и Джойса мы учиться готовы, а вот все эти ваши MTV, все эти ваши малолетние коухацкеры нам даром не сдались. Как-нибудь без сопливых обойдемся, у нас тут литература. Вот так и получилось, что, став очередными трендсеттерами, киберпанки проложили очередную дорожку, по которой фантастика бодро двинулась в обнимку с гиками, с панк-рокерами, с авангардными художниками и прочими веселыми ребятами, обновляющими искусство и культуру. А следом за ним рванулись и представители всяких производных движений и течений вроде стимпанков. И в итоге мы с вами сегодня удивляемся. А что, разве когда-то было не так? Это же так естественно, так очевидно, все так делают. Ну, опять же, вполне революционный переворот в умах, я считаю, не хуже, чем в эпоху Кэмпбелла и «Новой волны». К сожалению, киберпанкская революция стала последним таким глобальным прорывом, серьезно изменившим представление о научной фантастике и о фантастике в целом. По крайней мере, в англо-американской литературе к русскоязычной мы еще вернемся в следующем выпуске «Фанткаста». Не то чтобы других попыток не предпринималось, прослыть революционером и основателем нового канона – это великая честь, даже если в итоге умрешь в нищете. Но вот что-то у остальных зачинателей не задалось. Можно вспомнить кучу всяких разных панков, от стимпанка и дизельпанка до стоунпанка и соларпанка. Но здесь есть одна беда. Все эти движения — это производные от киберпанка. Докрученные, оттюнингованные по вкусу заказчика. Но откуда ноги растут у этих моделей, понятно всякому грамотному человеку. Новизна здесь сомнительная. Можно вспомнить афрофутуризм, о котором одно время было много разговоров, но это тоже такая странная штука. Все равно, что собрать в одну кучу все фантастические романы, написанные шотландцами, раскиданными по миру, а заодно романы, где действие происходит в Эдинбурге и окрестностях, и назвать это, скажем, шотландским футуризмом. Ну, такое. Опять же, новизна сомнительная, революционность оставляет желать много лучшего. Самая успешная попытка за последние 3 десятилетия какую-то такую кашу заварить, безусловно, движение новых странных New Weird. Там, мне кажется, были некоторые шансы на успех, но у этих ребят случились проблемы чисто организационные. Не появился у них свой Майкл Муркок, свой Брюс Стерлинг, свои новые миры или там журнал Омни. На первом этапе, когда они азартно обсуждали в канун миллениума, какой же должна быть новая фантастика нового тысячелетия, в эту дискуссию впряглись прежде всего товарищи вроде Чарльза Стросса, Ричарда Моргана, Адама Робертса, то есть сочинители сверхтвердой такой научной фантастики, а вовсе даже не Чайна Мьевиль. Ну и договориться о каких-то общих точках пересечения, об общих приоритетах они тогда так и не смогли. А позже, лет через 5, когда к этой теме вернулся Джефф Вандермеер, который поначалу отнесся к ней скептически, все уже перегорели, все были при делах, никому ввязываться в очередную жанровую революцию не хотелось. В общем, сначала нечего было продвигать в массы, потом некому продвигать, а потом снова нечему. Хотя сам термин читателям запомнился, и несколько пухлых антологий New Weird в свет таки вышло. Шанс, однако, на мой взгляд, был упущен. Это не все, что я вам хотел сказать, но первая часть нашего марлезонского балета заканчивается. О 3 революциях в англо-американской фантастике мы поговорили. Скоро будет 2-я часть, мы поговорим о том, какие же революционные изменения произошли в советской НФ во второй половине 20 века. Ну и немножко о том, почему сейчас такие прорывы, как мне кажется, невозможны. Скоро вернемся, оставайтесь на нашей волне. В заключение традиционно напоминаю, что с вами был Фанткаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте подписываться и донатить, ну и, само собой, присоединяйтесь к нашему Бусти. Всего вам наилучшего и до новых встреч в мировом эфире.